Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик. Привет. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на общение. Боже, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, пожалуйста, подбодри нас всех, укрепи нас, дай нам классное чувство юмора для того, чтобы мы могли ржать как кони в течение этого часа, получать удовольствие от жизни, слышать Тебя, Твою благостную весть о выздоровлении. Помоги нам просто помнить, что мы и так страдали достаточно в употреблении, мы и так страдали в трезвости, и Ты дал нам программу выздоровления 12 шагов для того, чтобы мы могли быть избавленными от этих страданий и проживали жизнь нашу комфортно, счастливо, радостно и свободно. Аминь.
Аминь.
Вот. Шапка. Я не являюсь профессионалом выздоровления, я не зарабатываю деньги на том, чтобы спикерить. И вообще проведение семинаров, мероприятий и служений не является моей профессиональной или какой-то основной деятельностью. Да? Вот. Я, по-моему, в прошлом году ничего не проводил. А может проводил, но не помню. Вот. В этом году это точно первое мероприятие, куда я ездил. Просто как-то так получилось, что вместо нескольких поездок, одна какая-то длинная поездка, да, я в Кандапогу меня пригласили, потом вот Сахалин, Владивосток, и потом я домой полечу. Вот, и все это требует денег. Вот, деньги, когда меня просят где-то выступить, например, в каком-то реабилитационном центре в Киеве, то я сам оплачиваю свою дорогу, ну, потому что я могу себе это позволить. Вот. Когда меня просят пригласить, провести какое-то мероприятие в другой стране, я людям говорю, вы должны понимать, как взрослые люди, что есть проживание, проезд и питание, так как это не является моей профессией. И я не могу просто оплачивать сам, да. То есть, если у вас есть готовность, вы можете поговорить на группе, то есть сложиться деньгами и оплатить. Что я прошу? Проезд, в основном перелеты, да, то есть в другую страну. Вот. Проживание, я готов жить у кого-то дома, но мне не нужно снимать отдельный номер, какой-то апартамент, я спокойно живу в основном у людей, у кого-то из членов анонимных алкоголиков, который меня принимает. Питание. Вы должны, обеспечить мне питание. Я не претендую на какое-то изысканное питание, ем все, что ест человек, который меня приглашает, или куда-то мы идем в кафе, там, вот. Такие траты, типа сувенирную продукцию, там, какое-то, я не знаю, что еще тратят, там, поехать куда-то.
Развлечения.
Развлечения, да. Бывает такое, что люди говорят, мы тебя в баню приглашаем, типа, то есть мы там отдельно, то есть мы заплатим, то есть не парься. Некоторые поездки, то есть я в музей ходил, то есть я сам заплатил за музей. Там. Короче, какие-то максимально базовые вещи, да. Вот. Зачастую это происходит так, что один, два или несколько человек бывает вкладываются своими деньгами, которые потом через седьмую традицию, через шапку собираются, да. Вот. И бывает такое, что заранее скидывают, в течение года собираются деньги, да, и потом они просто уже есть. То есть я не знаю, насколько эта ситуация вот здесь была, да, но я, как это собиралось, да. И вам нужно этот вопрос, вот Женя, один из организаторов и финансовых людей, кто финансы, да, уточнить, как это происходило, и если это вложились какие-то, один, два, три человека, то максимально помочь этот груз разделить, если у вас есть возможность. Поэтому вот мы седьмую традицию, шапку вот собираем для того, чтобы покрыть вот эти расходы. Вот. И это как тоже как некое участие энергетическое. Вот. У меня был такой опыт, что меня пригласили в Питер, и там была такая штука, давайте, ну, я оплатил билеты за свой счет, плюс надо было аренду помещения заплатить в организации социальной, сказали. И была вот некая сумма. И, короче, после первого дня семинара мы посчитали, и явно было, что дай бог, чтобы мы хотя бы седьмой традиции отбили аренду помещения. То есть у меня четкое понимание того, что я просто, ну, за свой счет приехал. И я не зарабатываю столько денег, чтобы вот летать туда-сюда, в спикере, да. И на третий день мы, когда все посчитали, деньги там, ну, чуть ли не до 10 рублей в елочку. То есть билеты и этот аренда, ну, то есть... Но с того момента я как бы с опасением отношусь к тому, чтобы вкладывать свои деньги именно в перелеты, короче. Вот. Поэтому, если у вас есть возможность финансово поддержать это мероприятие, вы можете это сделать. Ну, с пониманием того, что если вы обычно ложите 10 рублей там, или 20, ну, на собраниях, когда шапка, да, то здесь это мероприятие некое более дорогостоящее, да. И за финансовыми подробностями вы можете вот Женю спросить. Я просто, ну, не вникаю, сколько это денег, там, какие-то билеты за мили, какие-то кто-то скидывал, да. Вот. Но это важный момент, который часто про деньги, ну, не любят говорить, обсуждать. Это более часто интимный вопрос, чем даже Бог. Да? Вот. Но деньги, секс, Бог, это те вопросы, которые вот мы реально сталкиваемся с ними и которыми нужно учиться обсуждать. Потому что одна из причин конфликтов, и это написано в традициях, это прежде всего деньги, это стремление к власти и собственность. Да? Вот. И, ну, часто это, а если это в какой-то семейном общении, то темы секса и денег, которые не проговорены, да, они это как бомба замедленного действия, которую нужно обсуждать. Вот. Поэтому седьмая традиция, шапка, я не знаю, после собрания, вот, завтра. Вот. И у меня просто сейчас нет информации, чтобы сказать, сколько, типа, билеты стоили вот столько денег, там, я не знаю. Там. В некоторые места меня приглашали, что был человек, который как... Ну, богатый член АА, типа, меня у меня не проблема, типа, все, я сам это оплатил, седьмую традицию собрали, сколько там покрыли, но самой цели, да, выйти в ноль не было. Вот. И. Вот, на этом все. Ну, именно на эту тему. Да. Вот. Так. И мы закончили собрание, ну, в прошлое, на том, что мы про третий шаг общались, что мы принимаем решение передать свою жизнь волю Богу. И это всего лишь навсего готовность сделать остальные шаги. Вот. Программа очень простая. Предельно простая. Первые 100 алкоголиков, которые протрезвели, и люди, которые писали эту книгу, были алкоголики с очень глубоким дном. Очень глубоким дном. Разбитые. И они им писали простую программу для таких же разбитых алкоголиков, как и они. С целью, ну, сделать ее очень простой. И четвертый шаг заключается в том, что мы пишем несколько инвентаризаций. Первая инвентаризация – это инвентаризация по злобе. Нужно понимать, что такое злоба. В английском языке используется слово resentment. Это re, это приставка пере, ну, replay, вот, пере. Sent, это от слова sentir, чувствовать. А ment делает из глагола существительное. То есть в лоб это как перечувствовать. И это слово используется только в негативном значении. Почувствовать негативное чувство снова и снова. То есть если вам кто-то, вы едете за рулем, и вас подрезали, у вас гнев, да, то счет 1-1. Вас один раз подрезали, один раз гнев. И вы едете дальше. И снова вспомнили про этот эпизод. И счет уже 2-1. То есть вас один раз подрезали, вы разозлились два раза. Пришли на работу, снова вспомнили. Счет уже 3-1. Да? Потом следующий человек там вас подрезает, и вы уже злитесь. Не... А может быть такое, мог подрезать, но не подрезал. Но вы злитесь так, как будто подрезал. И в итоге этот человек вдруг может не понять, почему на него чуть ли убить. Да? Не готовы? Хотя он вроде бы действие одно, а от вас намного больше реакция. Просто потому, что вы вот это накопленное чувство на него. И в итоге то же самое с близкими. День за днем близкие могут вызывать нас дискомфорт. И потом, что такое resentment? Мама меня зовет Коля. Я: что? Иди кушай. Вопрос, почему я вот так вот отреагировал? Я ж не отреагировал не на то, что она сказала Коля. Я отреагировал на все те разы, которые вот до этого мама мне там в детстве делала то-то-то. То есть я слышал раньше слово американец, американцы, у меня сразу негатив. Война там в Афганистане, там что-то, бомбежки Югославии. Что-то, что я слышал в новостях. Когда я писал инвентаризацию четвертого шага, я вдруг осознал, что я в жизни ни одного американца не видел. Реально. Я спонсировал человека, у которого была лютая ненависть к Зюганову. Я с ним разговариваю и говорю: представляешь, Леша, вот если бы Зюганову сказали, что где-то в Запорожье живет парень, который его ненавидит, Леша. Он говорит: какой Леша? Ну, то есть, вообще, представляешь, он живет себе спокойной своей жизнью, не зная, да, а ты вот сейчас страдаешь. И вот в книге «Анонимные алкоголики» написано, что злоба – это враг номер один. Она разрушает алкоголиков больше, чем что-либо другое. Она является причиной всех видов духовных недугов. Часто люди, которые немножко побыли в анонимных алкоголиках или в каких-то церквях, или или психологии, или книжки какие-то почитали, то они говорят: я никого не злюсь, я всех принимаю, я всех люблю. И это первое вот такое броня уже. Я говорю человеку: хорошо, представь себе, ты заходишь в комнату, где твои братья и сестры во Христе находятся, да, и вот ты с ними обнимаешься. Есть такие люди, с которыми ты с радостью обнимаешься, а есть другие люди, которых ты обнимаешь, ты бы не обнимался. Вот. Но просто обнимаешься с ними, так надо. Он говорит: да, есть. Что ты чувствуешь по этим людям? Ну, некий холод и отторжение. Да? Напиши вот этих людей. Кого ты чувствуешь холод и отторжение. Это вот и есть вот этот resentment. Да? Есть люди, которые ты вот идешь в одном состоянии, только их увидел, и тебя сразу заводит. Такое, да, включает. Да, есть. Напиши этих людей. Это и есть resentment. Ну, типа, я ж их не ненавижу, я ж их не злюсь. Злость, ненависть, представить, как вы режете, убиваете, это самый высокий, ну, как можно сказать, уподобить самый простой уровень. Ниже это уровень, ну, как айсберг, верхушка. Ниже, вот подо льдом, вот этот холод, вот это... Нелюбовь, короче, общее ощущение нелюбви. Это и есть вот то, что написано, что это враг номер один, что это причина всех видов духовных недугов. Да? Это то, от чего нам нужно избавиться. И поэтому мы вот эти инвентаризации там все делаем не для того, чтобы люди были счастливы, да? А для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно. И в итоге написано, что когда что мы делаем? Поводы нашего озлобления, мы, опять же, сейчас, одну шаг назад. Если вы этот процесс еще не делали со спонсором, по большой книге «Анонимные алкоголики», я умоляю вас попробовать это сделать. Независимо от того, вы член ОНО, вы анонимный алкоголик, возможно, вы годами трезвый благодаря сообществу, да, но я видел людей, которые трезвые были, просто ходя на группы, и как они менялись, их жизнь становилась намного лучше, точно так же, как и жизнь новичков, которые делали эту программу, когда они сделали шаги. То есть я спонсировал человека, который был трезвый 15 лет на тот момент, или 14. Вот. Он ушел из анонимных алкоголиков, потому что на тот момент, когда он ходил несколько лет, не было программы. Он ходил просто на собрания, о радостном и наболевшем говорили. бла-бла-бла, не было духовной программы. Он потом годами искал эту программу в церквях, там, то делал, все делал. Да? Потом он снова вернулся в анонимные алкоголики и с удивлением обнаружил, что сообщество поменялось. Люди говорят о выполнении шагов, какое спонсорство появилось, что-то появилось, то, чего не было. И вот он, имея много лет трезвости, попросил меня, вот мы с ним начали делать шаги. И вот он получил духовное пробуждение. И сейчас спонсирует людей, ходит на собрания, занимается служением. Анонимные алкоголики стали интересны снова для него. И вот здесь написано, мы составили список лиц учреждений просто принципов. Просто тетрадочку записывается список, на кого мы злимся. Лица, учреждения, организации. Может ли алкоголик с недели трезвости написать, на кого он злится? Не может. То есть, окей, нас не интересуют все. Сама идея. Может ли человек сказать, на кого? Очень простая программа. Точка. Нужно сначала написать список. Написано, мы...
Подожди, а на себя ты же злишься тоже же?
Я пишу на себя тоже. В себя и Бога в список. Есть люди, которые говорят, в себя и Бога не пишем, это эгоистично. Я не видел такой рекомендации в книге. Я начал писать инвентаризации на себя и Бога после того, как услышал в одном из питерском опыт человека. И это радикально улучшило качество моей трезвости. Хотя... До сих пор люди некоторые говорят, что это неправильно. Я моему человеку, который меня спонсировал на тот момент, я говорю, слушай, я услышал опыт, что вот себя и Бога человек инвентаризацию пишет, я хочу это попробовать. И мне говорит, так мы же не пишем на себя. Я говорю, давай так, если я посинею, у меня жабры вот тут, ты всем говори, не надо писать инвентаризацию на себя и Бога, потому что ты синеешь жабры. Давай, мне интересно обрести этот опыт. Что такое опыт? Опыт – это результат действий. В итоге, как оказалось, на 4-5 году трезвости я стал меньше злиться на других людей, но у меня очень много самоненависти появилось. То есть все развернулось внутрь меня. Самоненависть и на Бога тоже. Записав все это, мы спросили себя, почему испытываем это чувство. Может ли алкоголик объяснить просто, что он злится на другого человека? То есть подрезал, унизил, ограбил, оборвал, на работе сказал, что я пьяный был, там, я не знаю. Ну, то есть просто написать список, чего он злится. Да? И это появляется вторая колонка. Очень просто. Дальше написано некий тест. Говорится, что нужно написать внутренние основы обид, где задевается чувство собственного достоинства, безопасность, амбиции, отношения с другими людьми и сексуальные взаимоотношения. И тут надо немножко помощи человеку объяснить, что такое чувство собственного достоинства, что такое амбиции, что такое безопасность, что такое сексуальные отношения. И довольно быстро человек понимает и записывает. Тут надо помощь, но не нужен интеллект особый. То есть просто тест. 5 вариантов ответа напиши. И так появляется третья колонка. Предельно простая инвентаризация. Дальше дается такой инструмент, как молитва. Написано, наш путь был таким. Шаг назад. В этом процессе, который сейчас буду описывать, мне объяснили, что я не могу прощать людей. То есть есть люди, на которых я злюсь, resentment, и я не могу их простить. И у меня такой даже задачи нет, простить человека. Потому что есть такие обиды, которые обижали в детстве, насиловали, убивали близких, то есть отнимали деньги. Да. Есть серьезные, глубокие обиды, и у нас нет цели вообще простить человека. Ну, мы не можем это сделать. Да. Наша цель – делать действия. И вот дальше написано параграф, который меня научили переводить в молитву. Которая звучит примерно так. Боже, помоги мне увидеть, что человек, который вот меня обидел, возможно, духовно болен. Что точно так же, как и я. Пожалуйста, покажи, как мне относиться к нему с той же терпимостью, с тем же состраданием и жалостью, с которой я относился к больному другу. Это больной человек. Чем я могу ему помочь? Господи, спаси меня от злости на него. Да исполнится воля твоя. Простая молитва. Можно ее выписать. Может ли человек... две недели трезвости, выписать на листик бумаги молитву, просто механически вот так вот читать. Может, да? Даже если этот человек не верит в Бога. Как, ну, во втором шаге нам сказали, от вас нужна вера в силу более могущественную, чем вы, либо готовность поверить. Вот готовность поверить, это можно даже молиться так. Боже, я не верю даже, что ты есть, я молюсь в пустоту. Я просто даже докажу, что тебя нет, буду молиться. И дальше молиться за каждого человека в списке, вот просто, это то, что я делал. В первый проход по шагам, просто брал листик и вот так вот молился за людей. У меня, мой первый список был порядка 400 человек, я написал. Ну, людей, которые, вот я помню, сижу на собрании, вот так вот смотрю, и там все были в моем списке. Лысый, бородатый, картавый, тупой, громко смеется, тихо смеется, невнятно говоря, не смеется. Ну, то есть, они все были в моем списке. И я всех их вот этой молитвой. Был лютая ненависть была у меня к одному человеку. Это пример того, как я получил один из моих духовных опытов. Я находился с этим человеком в одной комнате 5 минут. Может быть, у вас такое есть. И я хотел взять стул и забить его стулом. Просто мне хотелось убить этого человека собственными руками. Ну, потому что у меня было непринятие к этому человеку. И вот я с листиком этим молитвы молюсь за этих людей. Прошел один круг, второй круг, там, я не знаю. И в какой-то момент из дней я сижу в комнате с этим человеком, смотрю на него, и у меня никаких чувств нет. Просто ничего. Подожди, так, секундочку. Я реально помню это состояние. Я пытаюсь вот вызвать чувство гнева на него, злости, а его нет. И вот это было одно из чудес, которые произошли лично со мной. И это чудо показало мне, что вот просто взять с листика, читать эту молитву, не веря в нее, происходят чудеса. И в итоге всех людей, которые были в этом списке, которые причиняли мне боль, которых я ненавидел, я всех их потом плюсики ставил. Ну, то есть они ушли. То есть, и то, что мне объяснили, то, что я людям объясню, и вам, пожалуйста, услышьте, у нас нет цели оправдать человека, который это сделал. У нас нет цели, если вас изнасиловали, групповое изнасилование, избили, ограбили, у нас нет цели сказать, что это правильно было. У нас есть цель такая, что это все равно в вашей жизни произошло, и вы можете либо быть с этими чувствами, жить дальше, либо стать свободными. Вы можете либо продолжать страдать с этой ситуацией, либо просто, как я, рассказывать, что девушка, с которой я встречался, 18 лет, сказала, что тот парень в постели лучше, чем я. И это сломало меня. На долгие годы просто сломало меня. И я сейчас рассказываю, у меня нет претензий ни к этой девушке, ни чувства обиды. Это просто как опыт. Я родился 6 марта 1987 года. Я ж не буду претензии к себе или к родителям, что именно в этот день. Там, я украинец, вот у меня волосы такие. И это, ну, то есть, это просто часть жизни, да. Моя девушка заразила меня хламидиями, да, там. Все окей, это часть жизни. Никаких претензий, да. Мой отец избивал мою маму, моих сестер. И было состояние небезопасности дома, что я не мог никаких своих знакомых, друзей привести домой. В результате у меня просто даже опыта нет, как дружить с людьми. Как кому-то сказать, приходи ко мне в гости, чай попьем. У нас просто такого не было. Да? Окей, я понимаю, что вот это так, это часть меня. Я просто могу начать развивать теперь этот навык. Ну, как-то дружить с людьми, просто, ну ок, у меня такого навыка нет. Вот, и поэтому дальше написано. Вернемся к нашему списку, выбросив мысли из головы о зле, которое причинили люди другие. Мы с решимостью принялись искать наши собственные ошибки. Как можно выбросить мысли из головы? Через этот молитвенный процесс. Мы их выбрасываем. И дальше описывается четвертая колонка. В каких случаях мы были эгоистичными, нечестными, своекорыстными, или у нас был страх? Нужно разобраться, что я сделал этим людям, на которых я злился многие годы. Да? И когда я там писал эту первую инвентаризацию, там было примерно так. Ограбил, унизил, обворовал, унизил, ограбил, а нахуй послал там. И мне сказали, вот теперь давай, вот все, что тебе сделали люди, убирай. Вот посмотри на четвертую колонку. Это ты. И вот тут начал мой образ рушиться. Я был классным парнем, которого просто люди не понимали. Ну, вот просто меня не понимают. И сейчас я закрываю, вот, ну, пишу новые инвентаризации, которые уже не связаны с употреблением. Ну, еще вторая инвентаризация. Я за 10 лет трезвости я написал где-то в районе, я думаю, 15 инвентаризаций. Обычно я раз в год, но бывали случаи, что я раз в полгода писал список людей, на кого злюсь. Первый был список там 400 человек, второй 200, с третьего года там в районе 50 человек. Но на самом деле я людей сейчас спонсирую, я предлагаю, слушай, пиши 50-60, от того, что ты 100, 200, 300, 400, ты ничего нового не узнаешь. Вот, обычно 50 человек с самых больших обидчиков достаточно для первого раза. Потом мы будем делать второй круг шагов, ты еще сможешь, да? И вот сейчас, если я убираю, то есть может быть такое, зависть, там, жалость к себе, там, ну, какие-то дефекты характера. То есть я могу претензии к другим строить, да. У меня основные сейчас дефекты характера такие, не поговорил. Просто не поговорил, не обсудил ситуацию. Долго держал обиду. Ничего не сделал. Да, то есть не сделал каких-то действий. И зачастую, основной сейчас тема не поговорил. У меня сейчас большинство неприятностей в жизни или каких-то конфликтов из-за невыясненных каких-то ситуаций. Уже давно я не довожу до того, чтобы я кого-то ненавидел. Ну, или кого-то побить хотел, да. И дальше вот человек пишет, может ли человек... Обычно уже алкоголик, если я говорю, там, две недели он там написал, на кого злиться, да, там, ну, кого, на кого злиться, там, почему злиться, это время занимает. Молиться, это уже там месяца два занимает. Да. Может ли человек, который три месяца трезвый, если ему помочь написать свои ошибки? Вот просто сесть, разобраться, там, в райотдел, милиция, там, нелюбовь, там, забирали в райотдел. Ошибка. Потому что ты пил, бил витрины, в конкретной ситуации, там, послал нахер там человека в форме, нарыгал в бобике, естественно, у тебя претензии. Там, выгнали с работы. Почему тебя выгнали с работы? Потому что ты не ходил на эту работу. Насилие... Мне недавно, вот я здесь, тему насилия, как мы подходим. Первое, со стороны нечестности. Зачастую прошло 10, 20, 30 лет. Нужно честно признать с собой, что это прошло 30 лет. Что 30 лет прошло, почему я испытываю чувство, которое ситуацию 30 лет назад. Я первый раз об этом задумался, я тоже... Детство болезненное, папа описывал, и мне Джон говорит, я пятый шаг делал в Америке, он говорит, Коля, что если я тебе скажу, что человек, которого обижали, это не ты, тебя никогда не обижали. Я говорю, в смысле? Он говорит, ты являешься человеком, тебе сколько лет? 25. Ты являешься тем человеком, каким ты был там в 13? Нет, не являюсь. Почему ты в 25 лет продолжаешь себя чувствовать, как на 13 лет? Ведь это же уже давно не актуально. И я тогда был готов отпустить. Потому что это был один из инструментов палок, которыми я продолжал папу бить. Это был, потому что он сделал. Все уже. Готовность отпустить. С нового листа. Вот. И по поводу милиционеров, например, я помню, писал. У них работа такая. Реально. Просто у людей... Это не было такое собрание всех милиционеров города Запорожья. Друзья, кому испортим жизнь? Один говорит, есть один парень на примете, Николай Голубей. Давайте ему устроим, темную. Да, давайте будем его, гнетить. Нет, я просто жил такой жизнью, и этот, ну, которая, ну, у них работа такая, ничего личного. Я протрезвел, у меня много лет вообще нет пересечений с, ну, с милицией, да. Еще важный момент такой, по поводу прощения, вот эта тема четвертого шага. Если вы пишете, или вы подспонсорные, такие слова, как мусора, пидорасы, гандоны, ну, то есть люди так пишут, да, какие-то вот, невозможно прийти к отпусканию такой ситуации, используя такую терминологию. Тёлки, там, ну, легавые, то есть я человека, ну, когда слушаю, ну, есть люди, говорят, я не могу простить. Я говорю, можешь прочитать, что ты написал? И часто вот, вот такие слова. Я говорю, невозможно нормально относиться к мудаку. Невозможно к легавым. Да? Напиши, пожалуйста, полицейский. Напиши, пожалуйста, там, сотрудник, я не знаю, госавтоинспекции. Напиши, ну, то есть, напиши врач, напиши имя человека. Потому что ты обезличиваешь человека. Вот, и так относится. Был, ну, просто забавный случай. Человек пишет, там, дядя Вася что-то украл люки. В чем моя ответственность? Ой, в чем моя, ну, четвертая колонка. Моя ответственность, моя ошибка. И я задал простой вопрос. Говорю, слушай, а где ты взял эти люки? Говорит, ну, мы на стройке украли их, короче. Четвертая колонка, да? Мы сами украли эти люки на стройке. И это будет еще один из пунктов восьмого шага написать. Там, украденные люки на стройке. И таким образом, когда человек напишет четвертую колонку, уже появляется информация, да? На кого он злился, почему он злился, что было где-то, промоленный процесс и ошибки проведены. И это уже духовный опыт. Это уже проделанная духовная работа. Ты написал, ну, написал список злости, уже молитвенный процесс и поиск ошибок провел. Дальше...
Можно я тебя перебью? У меня сразу вопрос, а то я забуду. Значит, выходит, не обязательно в четвертом шаге, вот в этой в четвертой колонке, не обязательно в каждом из, в каждом случае должна быть моя нечестность, эгоизм там и еще там...
Своей крысе
да.
И страх.
Не обязательно же они все должны быть присутствовать. Ну, даже если взять вот тоже насилие в детстве.
Да. Да.
Правильно я тебя поняла?
Я
не обязательно я... искать
сейчас,
там
сейчас, секундочку. Имя. Я зачастую оцениваю человека, кого я спонсирую. Если человек наглухо разбитый, то я вообще очень простую, ну, типа, ошибку пытаюсь помочь найти. Если человек бывает такой уже несколько лет трезвый, да, то есть человек высшее образование. Ну, то есть я вижу, что человек воспринимает информацию. Я могу с ним широко посмотреть на ситуацию. То есть это уже такое, ну, то есть могу с ним разобрать каждую ситуацию, да. Очень часто тема своей корысти у женщин, у которой было насилие, заключается в том, что потом они всю жизнь используют мужчин, ну, в своих целях, то есть деньги, то есть разводят на деньги, ну, почему, ну, меня тогда вот обидели, да, то есть оправдывают свои поступки плохие, да, оправдывают свои неудачи, оправдывают то, что они пошли в университет, ну, то есть, вот, начинают оправдывать свои корыстия. Свои корыстия в английском языке используется слово self-seeking, поиск своей выгоды. И оно не в том, что в, не, именно в деньгах, а выгоду можно найти дебильную во всем. То есть, например, я переставал с папой разговаривать. Я думал, что он поймет, что он должен извиниться со мной. Да? Что я его как бы наказывал этим. То есть, что он, я хотел... Ну, и такого никогда в жизни... Такое в жизни никогда не произошло, чтобы он папа мой попросил прощения. Да? То есть, это может быть... оправдание. Я оправдывал свои действия поведением папы, да? Ну, то есть...
Я понимаю, о чем ты говоришь.
Да. Поэтому, если человек... слово, почему? Как заменить слово? Вменяемый. если человек развитый, неадекватный, если человек развитый, то есть я ему помогаю увидеть шире как картину. Если человек разбитый, я начал трезветь и делать, я не мог бы воспринять информацию так. Мне надо было очень проще, да. У меня первая инвентаризация, основная идея, которую я увидел, что 80-90% этого списка фигурировала тема употребления алкоголя или наркотиков. Моя ошибка. То есть все мои отношения были испорчены из-за употребления алкоголя и наркотиков. До этого я понимал, что это вредно. Но тут на бумаге я увидел, что с папой отношения были лучше бы, если бы не алкоголь, наркотики. С мамой лучше, с этим человеком лучше, с этим лучше, с этим лучше, с этим лучше, с этим лучше. Только люди, которые там из школы, детского садика, ранней школы были, которые не завязаны. Я просто, та инвентаризация, мне нужна была увидеть, что алкоголь и наркотики действительно разрушили мою жизнь. То есть до этого это было только на каком-то верхнем уровне, а тут оно упало. Что вот действительно, если бы я был трезвый, то есть вот этого всего кошмара, его бы не произошло. И это было важно. Там, и бывает такое, инвентаризацию я могу целую писать, там, и из нее я выношу какую-то одну идею. Вот Бог просто приоткрывает. Потом, спустя много лет, я слышал такие штуки, хочу копнуть, хочу вот разобраться, вот хочу. И я начал медитировать на эту тему, и я понял, что Бог по своей милости и любви не открыл мне все, что я узнал там про себя в 5 лет трезвости, при первой инвентаризации. Потому что у меня было и так слом большой представление о себе и той реальности, которую я начал видеть. А если бы он просто мне показал, насколько все плохо, не факт, что я бы смог это выдержать. У меня было все время представление, что я стараюсь, я хороший парень, меня просто не понимают. А тут я вижу, четвертая колонка. Украл, обворовал, обворовал, унизил, там, украл, обворовал, да, там. То есть я уже начал. Потом список 8-го шага написал людей, на кого я злил, кому я причинил вред, и их там около 250 эпизодов. Я просто пишу и думаю, не может хороший парень причинить столько ущерба другим людям. Да? То есть, и потом постепенно это принятие пришло. Дальше инвентаризация. Я ответил на вопрос?
Почти.
Окей. Дальше инвентаризация по страхам дана, которая заключается в том, что просто просят нас взять и написать, чего мы боимся. Наши страхи. А дальше то, что я людям говорю, вторая колонка. Напиши, чего ты конкретно боишься. Чего ты конкретно боишься. И вот 5 человек может написать в первую колонку по страхам. Страх потерять работу. А во второй колонке будут разные вещи. Один напишет, боюсь, что не смогу за квартиру платить. Второй, что боюсь, девушка уйдет. Третий, боюсь, что потеряю репутацию, всем рассказал, что на работе меня ценят, если меня уволят. И четвертый, что мама будет критиковать. То есть, и разное. Страх смерти. Мы вот ехали, в Невельск обсуждали, что страх смерти в первой колонке может быть у всех один, а во второй колонке один боится в ад попасть, один боится боли. Я, допустим, боюсь перестать существовать как личность. Я боюсь, мой страх смерти заключается в том, что я умру, и я или часть меня, которая перестанет существовать. Мне просто, почему я это боюсь? Потому что тогда Ева звонит, я сбросил. Почему я боюсь? Потому что тогда станет бессмысленен все мое саморазвитие. Я все в порядке, я решил вопрос. Все бессмысленно. То есть я вот здесь чем-то читаю книги. Присядьте, Эльвира.
Присядьте.
Александровна. Да. То есть, смотрите, это мой страх. То есть я боюсь, что если вот я перестану существовать как личность, тогда вот все мое саморазвитие, чтение книг, вот, тренинги, вот это все бессмысленно. Если это нет аккумулирования. Но это мой страх. Тут для кого-то актуально больше в ад боясь попасть. Ну, кто-то боли боится. И зачем это делать? Для того, чтобы если вы решаете одну проблему, а оказывается, что у вас проблема совершенно... Вы думаете, что вы одного боитесь? У меня был страх, первая колонка, принимать таблетки. Ну, типа, не наркотические, а просто для лечения. И потому что, ну, говорят, таблетки вредны. Там, и я пишу, почему? Я боюсь, что у меня не... Ну, тратить деньги на таблетки. И оказалось, что папа с мамой всегда покупали медикаменты. И я начал жить отдельно. И мне вот, ну, страшно, не хочется. Прежде всего, мне не хочется тратить деньги на таблетки. Потому что я вот, ну, боюсь. Именно тратить деньги. И это вообще разные, ну, вещи. Бояться таблетки употреблять и страх деньги тратить на эти таблетки. Да? И вдруг, когда я понял, что, ну, это... А мне папа с мамой говорят, у тебя ангина, температура 38,5, тебе надо в аптеку пойти и, ну, это лечить. Ангина серьезная. И я помню сопротивление свое. Я уже, ну, сопротивление, там, таблетки, я еще подержусь. И вот, когда пришло осознание, что я боюсь тратить деньги, бляха, я тут сейчас помру, короче, от этой ангины, там, да, ну, мне очень плохо, да. Все, надо лечиться. Сейчас, ну, и поэтому, а дальше дается молитвенный процесс. Простая молитва. Боже, помоги мне увидеть, что страх тратить деньги на таблетки у меня из-за того, что я опираюсь на себя, ну, на свои силы, а не на тебя. Избавь меня от этого страха и направь мое внимание на то, каким мне надлежит. Простая молитва. И можно ее прочитать со списка. Дальше идет инвентаризация о сексе, вот, в которую мы погружаться особо не будем. Потому что здесь тоже есть ряд вопросов, которые предлагается написать. Там, проанализировать отношения, где я был эгоистичным, нечестным, кого я обижал, вызывал ли ревность, подозрение, злость, где я поступал плохо, как следовало себя вести. То есть, ну, основная цель – посмотреть, где я поступал неправильно. Для чего? Потому что если вы такую инвентаризацию по сексу пишете, сексуальную инвентаризацию, то у кого-то 5 отношений, у кого-то 10 было, у кого-то 20. Но удивительная вещь, человек пишет одно и то же. Зачем написать нужно инвентаризацию по сексу? Потому что турум-пум-пум, в трезвости пойдут такие же отношения. Если вы хотя бы понимаете, знаете, какие ошибки у вас были раньше, почему вы их прописали, то сейчас снова вы начинаете вступать в те же самые грабли, вы уже, по крайней мере, понимаете, к чему это приведет. И уже... Если у вас будет достаточно силы, поддержки спонсора, посещения собраний, возможно, ну, короче, осознать ошибку до ее совершения. Но я вам даю гарантию, по своему опыту, очень часто мне просто нужно совершить эту ошибку очередную, для того, чтобы понять в натуре. Вот то, что я написал в инвентаризации, вот действительно не работает, да? Я готов к чему-то новому. Вот. И когда вот это прописано, очень просто. Не нужно углубляться. Естественно, когда я трезвый год, два, три, пять, десять, я сейчас могу это сделать более с пониманием, осмысленностью. Но зачастую первая инвентаризация, первый вообще проход по шагам, он нужен, чтобы не умереть от употребления. Снять немножко боль. А потом делать эту инвентаризацию, ну, то есть на регулярной основе. Это как бы инструменты. И до сих пор я прописываю это все. То есть, ну, это вот алгоритм действий, последовательных, очень простых действий. Ничего сложного. Вот. Приведу, вот какой же. У меня был конфликт с психологом, который, ну, в группе, куда я хожу. И это удивительная вещь, когда ты начинаешь писать с одним состоянием, промаливаешь процесс, И в какой-то момент не можешь понять вообще, почему ты злился на человека. Он же тебе вообще ничего не сделал. Вот реально, вот просто ничего не сделал. И, но это происходит осознание. И люди говорят, я вот тут написал 50 человек, и оказывается, что я вообще не могу понять сейчас, почему я их писал. Ну, несколько человек реально серьезных, все остальные... Я говорю, смотри, ну самое интересное, тебе это осознание было подарено только после того, как ты эту работу проделал. Когда ты это все писал, это все было реально. И дальше пятый шаг, как я это делал, предполагает о том, что мы встречаемся с человеком, и кусочек исповеди, я прошу человека рассказать, что его беспокоит, самые большие страхи, с чего он стыдится, по поводу секса это часто, гомосексуального опыта, разного отклонения, поступков и так далее. Ну, это обычно час. А дальше мы обсуждаем инвентаризацию. Человек просто читает, что он написал, первую, вторую, третью, четвертую колонку. И часто даже человек просто читает, вслух произносит, и переворачивается сознание. То есть, ну, в этом процессе. И иногда я отдаю свою обратную связь. То есть, это занимает обычно 6-8 часов. Все, что я рассказываю, очень подробный семинар «Духовное путешествие по большой книге». Вот, и таким образом, заканчивая вот эту инвентаризацию, мы подходим к шестому шагу, который был вопрос, как подготовить себя. Мы становимся готовы к тому, чтобы Бог избавил нас от дефектов характера, когда мы написали там 50, 100 человек, 400, как я, да, ситуации, да, и увидел свою ошибку. Снова и снова употребление ничего хорошего не дало. Обман ничего не дало. Воровство ничего не дало. А дальше уже, если тонкие дефекты характера, не поговорил, жалость к себе, распространял негатив, там, критика, осуждение. Ну, то есть у каждого из нас есть свои любимые дефекты характера. И когда ты это все прописал и с другим человеком обсудил, становится вопрос. Не в системе, вопрос не в системе координат, правильно это или неправильно. Не в системе координат, греховно это или не греховно. Вопрос у нас такая система координат. Это работает или нет? Имеется в виду, это реально помогает или не помогает? Увидел ли я, что нечестность, она какое-то время, ну, мне помогала, но сейчас я вот живу постоянно в чувстве страха, что узнает кто-то, что я соврал. Да? Вот я воровал, да, на регулярной основе, но в результате этого постоянно жил в страхе, что узнает. Сейчас я готов продолжать воровать и снова жить в этом страхе или нет? И вот шестой шаг – это готовность, ну, это состояние, когда я вижу, что вот это не работает. Ну, понимаешь? Угу. То есть я это написал, обсудил с другим человеком, и дальше мой выбор – либо продолжать педаль эту пхнуть, потому что мне нравится, либо же нет. Вот, банальный пример – у меня есть привычка во время разговора по телефону или просто я гуляю, сорвать листик, вот ободрать вот с левой стороны, с правой, и такая, ну, палочка. И вот так вот я играюсь, потом бросаю. И я делал это годами. И все было в порядке. Пока ко мне в один день не пришла мысль. Пришла мысль, зачем ты это делаешь? Ведь Бог создал деревья, и он, на них есть плоды. Если ты берешь яблоко, съел нормально, вишенку съел нормально, грушку, зачем ты обламываешь ветку? Это же бессмысленно. И до этого момента меня не парило, не вообще. А после этого момента я каждый листик, прямо он перед... Я срываю, блядь, листик сорвал. То есть, я привел, это вот состояние, я готов их больше не рвать. Ну, то есть, вот, до какого-то момента, да, я не знаю, какие-то вещи, которые вы делаете, там, я не знаю, послать человека нахер, вообще, вот так, легко, вообще, и вы даже не задумывались, что это, ну, я так делал, и даже не задумывался, что что-то плохо. В результате выполнения шагов и того, что инвентаризации, и особенно девятый шаг мы поговорим, Я пришел к состоянию. Я люблю пошлые шутки. Я часто матерюсь. Но я не имею права назвать другого человека даже дураком. Ну вот, ты дурак. Там образно. Я должен попросить у человека прощения. Если я директивно человек. Я могу общаться, даже спорить с кем-то. И там, блядь, там этот. Но одно дело, когда вот я вниз, ну, куда-то, а другое целенаправленно. Это в моей системе координат, да. И если я человеку целенаправленно обидел, я должен попросить прощения. Раньше, у меня вообще, то есть, ну, я же говорю, обидел. Да, вообще, я даже не запаривался. Что такое состояние готовности, увидеть, что это не работает, и быть готовым, если я это так совершил, попросить прощения. И дальше, восьмой шаг, я пишу список людей, на кого я обидел, задел своим поведением. И зачастую почти все люди, ну, многие люди из четвертого шага, на кого я злился, перекочевывают в восьмой шаг. Почему? Потому что на фоне злости этих человек, людей, обижал, посылал, обворовывал, ну, то есть пакости делал там и так далее. И у меня таких людей, как я говорил, в районе 250 эпизодов. Там, я, начиная со школы, бил окна, обрисовывал парты, спалил все скаты на спортплощадке, там, срывал уроки, воровал сухой спирт с кабинета химии, гирьки с кабинета физики, тетрадки задних парт, короче. Ну, то есть берешь, вырываешь тетрадку, ну, листы, у тебя вот общая тетрадка, да. Срывал занятия, угнетал моих одноклассников. И... просто этих людей огромное количество людей. Такое ощущение, вот по поводу, может ли быть такое, что это Божья воля, чтобы я совершил ошибку. Такое ощущение, что я совершил все немыслимые обиды других людей, для того, чтобы потом мог поделиться опытом, как его возмещать, этот ущерб. Я помню ощущение ошарашенности, узнав стоимость набора гирек. 200 грамм железяк стоило на тот момент, я думаю, баксов 80. Учитывая, что у меня месячный заработок долларов 150. Ну, может быть, 200. Я просто ошарашен был, сколько они стоят. А как это? Я украл эти гирьки, они дома повалялись, я выбросил. Этот сухой спирт я украл, ну... что-то спалил, ну, все, выбросил. И в итоге стекла, мы ходили просто побить стекла, да. И в итоге, после того, как я этот ущерб повозмещал, начал отпадать дефект характера воровства. Ну, просто, ты как бы... вообще, я начал связывать поступок с последствиями, да. И я помню одно из таких духовных пробуждений, смотрите, у меня есть термин. Духовное пробуждение – это некое осознание. Да? Духовный опыт – это всегда результат действий. Ну, это я. То есть, вот одно из духовных пробуждений – эта фраза была из Библии, которую я прочитал в начале трезвости, что чужие деньги, украденные, отбирают жизнь, отнимают, уменьшают жизнь. Надо посмотреть, как она звучит. И я просто вот так подумал, и вот все деньги, которые я украл когда-либо, они все во вред. Я все проупотреблял. Ну, то есть, все во вред. Вот. И мне 21 год, и я умираю. То есть, вот у меня я просто связал реально вот эту фразу со своей жизнью, и она просто вот... Я когда начал возмещать деньги, и мне понадобилось 6,5 лет, чтобы совершить то, что я не верил, что возможно. Чтобы полностью закрыть свой список восьмого шага. 6,5 лет. И я сейчас в 31 выгляжу лучше, чем в 21. Я здоровее в 31, чем в 21. Я более счастлив, чем в 21. Один мой знакомый, мне так вперла эта фраза, может это Бог через него такой. Он такой меня говорит: Коля, я не могу понять, что происходит? Все стареют, один ты молодеешь. Я тебя как не вижу, а я уже в Киеве. Ты все время лучше выглядишь, чем до этого. Все остальные, короче, хуже, а ты вот лучше, да? Вот. И мне, ну, Девятый шаг, к которому мы подошли, это чистый духовный опыт. Это вот как вот чистый неразбавленный спирт. Вот девятый шаг – чистый духовный опыт. В девятом шаге нет места поговорить. В девятом, ну, в плане… девятый шаг – это чисто… Ты либо его делаешь, либо не делаешь. И вот, как Скады говорит, хотите накачать бицепсы – идите в спортзал. Хотите накачать веру – возмещать девятый шаг. Те ситуации немыслимые. Я вам рассказывал, мой друг сошел с ума. Немыслимо, невозможно его сделать. И я, это происходит. Невозможно найти человека, с которым я лежал в наркологии, с поломанным носом. Где я? Две книжки взял его почитать. В наркологии, в спецблоке для таких, как я. Анатомия человека, атлас мира. Это странный вообще набор книжек. Именно в том месте, короче. Причем, ну, то есть, один человек, который там не приходя, дал почитать другому, короче, который в таком же самом состоянии. Вот, и... Я стоял вот так вот перед частным сектором и вот так вот сказал: Господи, покажи мне свою волю. И вот прямо сейчас выведи человека, которому я должен эти книги. Вот он где-то в этом частном секторе жил. И вот это был такой вызов. И я через 5 минут... Да, я через 5 минут встретился с этим человеком. Вернее, не с этим человеком. Я встретился с человеком с поломанным носом. И я просто подхожу ему и говорю: Дима, это ты? Он говорит: да. Мы с тобой лежали в наркологии. Вот он говорит: да. И он меня узнал. У меня руки вот так вот трусятся. Реально, мурашки. То есть, вот только что произошло необъяснимое чудо. Вот только что. И это страшно. Ну, вот такое, да? И в итоге, то есть, я ему отдал эти книги. И там больше. Я попросил ребят, чтобы мне привезли книгу одну. Анонимные алкоголики одно время издавались в твердой обложке. Книжка, короче. Я заказал, чтобы мне привезли книгу, мои знакомые, и так уж сложилось, что я и встретил Диму. И, короче, я купил ему, одна книжка у меня с наркологией осталась, одна где-то потерялась. Я ему купил книгу, и в итоге у меня не было денег, чтобы выкупить ту книгу. И ну, я папе сказал, что ну, приедут ребята с книжку, то есть скажи просто, что у меня денег нет, и я пошел девятку возмещать. И я прихожу, встречаю, ну, смотрю, на столе лежит книжка. Я говорю: папе, я сказал, что, типа, он говорит: так они, типа, отъехали, а потом вернулись и, типа, сказали: передайте Маколе Дарьям книжку, короче. Ну, то есть, и для меня это тоже было чудо. Ну, то есть, вот, та книжку, которую я хотел, не мог позволить, но я пошел возмещать ущерб, и мне эту книжку они подарили. Вот, и причем, вот что такое Божья воля, что такое чудеса? Вот они, люди, да, у них была эта книжка, они отъехали. И вот что-то ж начало происходить в их голове. Ну, вот что-то внутри меня. Откуда вопрос, эти мысли, типа, слушай, ну нормальный парень, там, я не знаю, что там происходило, давай книжку, там, давай, может, скинемся. Я не знаю, как там обсуждение. Но самое интересное, я ж никак не мог повлиять на это. Ну вот книжка у меня. И таких было очень много. Очень много раз за разом возмещение ущербов. У меня был случай такой. Я ехал в маршрутке и увидел человека, парня из моего восьмого шага, который шел. Я подумал, сейчас может выйти и пойти, попросить прощения. Вот возьми. И я подумал, вечер, короче, давай вот в следующий раз. И через 2 недели я встретил нашего общего знакомого. Он говорит: а ты знаешь, что Грант разбился? Вот этот парень. Я говорю: в смысле разбился? Я же его видел. Вот. Так он, они на Новый год нетрезвые, ну, на машине ехали. И нет, там трое или четверо их разбились. Меня это ошарашило. Просто ошарашило. И мне объяснили, что умершим людям нужно писать письма. И я писал это письмо. Ну, как будто бы вот передо мной сидел этот человек. Я ему рассказал ситуацию, попросил прощения. И у меня просто такие слезы. У меня просто град, поток слез, что вот... Я ему начал потом описывать. Ты знаешь, я вот это все делаю, потому что, представляешь, я попал в анонимные алкоголики. Вот. И я вот тебя видел, да, и не подошел к тебе. Там, да. И на самом деле мы можем много о чем говорить. Ну, ну, вдруг такое было бы, если бы я к нему подошел, рассказал, и он... его бы заинтересовало, и он бы не, ну, был трезвый и не разбился. Я не знаю. Но меня это очень сколыхнуло. Ну, прям очень. Я, ну, когда это письмо писал, я до этого не рыдал много лет. Ну, просто. И вот это из меня это выходило, выходило. И это одна из мотиваций была возмещать ущерб. То есть, ну, максимально искать людей, делать то, что от меня зависит. Вот, и таких историй у меня много. Ну, каждый девятый шаг это история, история, история. Приходить к людям, которым криминальный девятый шаг, там, признаваться там, тук-тук-тук, там, вы здесь жили 5 лет назад, да, у вас тут украли, вот то, да, украли, там, я этот человек, который украл, вот я вам деньги принес, как бы, хочу их вернуть, как бы. И это давало веру, веру вот вот в Бога. И я помню, на одном из девятых шагов там бармен, которого я там унижал, он работал в одном кафе. Я, выходя из этого бара, попрося у него прощения, я на физическом уровне почувствовал, как часть, что-то с меня спало. Вот я реально вдруг, вот я стоял на крыльце этого заведения, и я вдруг понял, что на меня гнетило... плита, ну что-то вот тяжесть, да, и вот я на физическом уровне почувствовал, как стало легче, и с каждым вот этим девятым шагом стало легче, и мне потом папа в какой-то момент сказал, слушай, ты вот перестал горбатиться, ты вот перестал вот, ну, ходить вот это, ну, вот, ты, ну, стал ходить ровно. Девятый шаг, это когда я поворачиваю голову, стоит женщина, от которой я прятался там пару лет, я ей должен был денег, я сказал, здравствуйте, хорошего дня. И просто, почему я так сделал? Я уже с ней встретился, отдал деньги, попросил прощения. У меня, ну, все ровно. То есть, и, ну, у меня просто, я же говорю, весь мой район был вот просто местом, где нельзя было ходить. Там нельзя, там нельзя, там нельзя, там нельзя. А здесь вот ты ощущаешь свободу. Вот, и это тоже история, которую я постоянно рассказываю. Я пришел к однокласснику. В моих глазах простой девятый шаг. Денег не должен, попросить прощения за то, что высмеял его в школе. Я попросил прощения. Мы начали разговаривать. И в какой-то момент он говорит, ты знаешь, Коля, я много лет после школы вот тебя вспоминал. И вот мне хотелось взять нож, встретить тебя и подрезать. И вот смотреть, как ты истекаешь кровью. И вот задать тебе один вопрос. Вот типа, почему я? Что я тебе такого... Вот почему ты меня преследовал вот всю мою учебу в школе? И я его выслушал. Мы пожали руки, и я пошел. Тогда я трезвый был где-то 2,5 года. Восстановился в университете. Я не пил, не курил, спонсировал людей, занимался служением. В моих глазах, ну, я хороший парень, который вот, ну, восстанавливается, да, в свою жизнь. В его глазах до этого дня, до этого момента я был монстром, который вот в школе забрал его детство. Вот. Ну, то есть это может пафосно звучать, но вот этот человек мне рассказал о том, что вот как ему было больно, и как вот... И это реально такой человек, я четко даю, что он... Это вопрос времени, когда бы он не взял нож и не начал мне искать. Ну, то есть немножко с психикой такое. И я представил себе... Я лежу, истекаю кровью и думаю, блядь, один не сделанный девятый шаг, короче. Вот один, и все. И вот самое главное, с этого момента я вообще перестал, типа, тяжелый девятый шаг, легкий девятый шаг, важный девятый шаг, неважный. Я вообще не знаю. То есть я вообще не знаю, как там люди относятся ко мне, что этот. И у меня появилась готовность. Вот... Я сейчас именно, завтра мы поговорим 10, 11, 12 шаг. Я хотел бы вот дорассказать такую штуку по поводу моего папы. Мой папа был я начал отношения с моим отцом в трезвости. Я его ненавидел, люто ненавидел. Два человека, кого я искренне ненавидел, мой папа и я. Это ненависть и непринятие вот просто на, вот физически мне больно. Иногда мне было физически больно от этой ненависти. И я много инвентаризации, я промаливал его. И мне то лучше становилось, то он мне опять боль приносил. Опять. Ну, то есть мой папа и в трезвости продолжал там себя вести очень болезненно для меня. Вот. И тем не менее он меня любил. И продолжает любить. Просто он наряду с этой любовью, в нем есть это психиатрическое некое отклонение, что иногда просто провалы в его сознании происходят. Как у меня был провал, хуяк, я пошел колоться и пить. А у него херакс, и он там маму нахер-захер, там, он там меня там. И я ему говорю: папа, да вот такие слова, которые ты говоришь, если бы мне на улице кто-то сказал, мне надо было бы драться до крови, просто, ну то есть, если бы кто-то при мне такие слова сказал, то, что ты мне говоришь. И если бы я с ним не начал драться, если бы это другие люди, меня бы весь район, ну, не уважал. То есть, да, не уважал, это значит, чмырили, высмеивали, да. Ну, то есть, мы сегодня с Женей шли, и на тему драк я дрался в употреблении всего лишь пару раз. И потому что я всегда такой гонор, типа, я там крутой, да. Но реально, вот, такой сыкливый и драться не очень любил. Но как я вот один из эпизодов, я сидел, зашел с дождя, и зашел парень. И он на меня, все время, мы друг друга поддергивали, короче. И он такой заходит и говорит: о, Коля, а ты что, обоссался? А у меня штаны мокрые. Да? И вот я просто оцениваю ситуацию. Комната людей, которые все сразу посмотрели на меня. Он стоит, а он килограмм на 20 тяжелее меня. Я сижу, и он тоже ждет, что я сделаю. И то, что я сделал, я просто взял бутылку водки и ударил его в голову. Ну, то есть, он ходил потом с черным ухом. Да, я потом смеялся. Белый Яша с черным ухом. Я тогда первый раз увидел, что у человека может быть часть тела черного цвета от синяка. Потом мы дрались еще раз, да, и в тот раз мне повезло, ну, что он, мне прилетел такой удар, что на какой-то момент я потерялся, и вот просто устоял на ногах, но он, ну, если бы упал, он бы меня забил. Но мне повезло, и я тогда победил. Я делал 9-й шаг этому человеку. Я искал его, никто не хотел давать, ну, телефоны, потому что, ну, все знали, что если мы, ну, я встретил, можешь дать Яше телефон? Это означало, что, что я ищу Яшу, да, разбираться. И все говорили: нет, слушай, это ваши дела, разбирать. Я с ним случайно встретился в трамвае и попросил прощения за то, что вот мы дрались, что я его унижал. Он выслушал меня, сказал: если бы я не был не таким пьяным, я бы дал бы тебе пизды. Это была реакция человека дословная. И вот это пример, кстати, того, что иногда вы возмещаете ущерб, это возможность двоим освободиться. Вот с этим одноклассником это был пример, мы стали свободными вдвоем. Пожали руки, он свободный, я. В этой ситуации этот человек не захотел освободиться. Я освободился, я сделал все, что мог, он пошел жить дальше с этой обидой. Так вот, мой папа со всей любовью, которая у него была, и как он проявлял, он все равно продолжал меня обижать. И одна из вещей, которые меня очень задевали, это отсутствие уважения. Вот. Отсутствие уважения в поступках, в отношении. И я, когда возместил ему весь ущерб денежный, то есть это порядка там, 30 тысяч гривен, тут из-за скачков курсов сложно высчитывать, короче, ну, сколько это в районе, ну, там, я не знаю, 2-3 тысяч долларов, как, смотря в какой курс переводить. То я начал жить, я возместил ему весь ущерб, я начал жить отдельно. И я приезжал домой периодически, да, ну, навещать родителей. Мой папа пару раз еще попробовал себя вести так, как раньше, но я ему донес идею, что: папа, я тебе больше денег не должен, я живу отдельно, и я могу сюда просто не приезжать. И вот у него щелкнуло что-то, что перед ним стоит уже взрослый человек, который ему ничего не должен, мы с ним абсолютно на равных. И сейчас он мне звонит периодически и просит какие-то услуги сделать. Как один взрослый человек и другому. Ты можешь мне помочь и холод купить, да, там, узнать там, какие-то моменты, да. Ты можешь там снасти, там. То есть я приезжаю. И я приезжаю сейчас в Запорожье домой, и я продолжаю видеть, как папа себя ведет с мамой, как папа ведет себя с сестрами, и как он ведет со мной. Потому что уже такого типа «иди, пойди, хлеба купи». Я говорю: «Папа, я только что поел, через 15 минут, ну, пойду, схожу». «Это что, я должен хлеб есть старый?» Я говорю: «Папа, я только что поел вчерашний хлеб. Ты можешь поесть вчерашний хлеб, как я поел, либо подождать 15 минут, я посижу». И я увидел, что он понял, что дальше эту тему развивать нет. Он говорит: «Оля, Оля, сходи за хлебом, сходи за хлебом». Ну, то есть, моя сестра от него зависит, то есть, которая, вот я рассказывал, больна шизофренией, у них сейчас такой болезненный симбиоз моих родителей, ее, и они вот взаимозавязаны, короче. Вот, и это пример того действия девятого шага. До момента, я не хочу сказать, чтобы у вас образ, мой папа демон, плохой человек, он насколько может быть хорошим человеком, он пытается быть. Я вижу изменения в нем, да. Но вот я также вижу эту болезненность. Вот. И я просто понимаю, что вот он болен такой же болезнью, как и я, что иногда он просто не может себя вести по-другому. Точно так же, как моя сестра не может вести себя по-другому. Точно так же и мама, да. Вот. И поэтому... Я могу сказать, что я рад. У меня, я 5 лет назад или 6 лет назад услышал про этот опыт. Боб Дэррилл делился, тоже у него с отцом была такая ситуация и неуважение. И он говорит: «Я всю жизнь был просто Боб. Ну что взять от Боба? Боб бухает, Боб ворует, короче. Говорит, я уже трезвый, я уже работаю, но денег я все равно должен, и отношение ко мне вот такое». И он говорит: «Когда я вернул моему отцу все деньги, первый раз в жизни появилось уважение. И я, это была одна из мотиваций для меня тоже возмещения этого ущерба. Потому что я хотел вот этот опыт получить». И у меня произошло то же самое с моим папой. Взаимоуважение. Вот. С моей мамой такого до сих пор не происходит. Ну, до сих пор... Что такое взаимоуважение? Когда я моему папе говорю: «Я хочу поехать на випассану, 10 дней медитации». Вот. «Окей, я не до конца понимаю, что это такое, но раз ты решил ехать, едь там, здорово там». Моей маме говоришь: «Мама, я там решил, там, я не знаю, пойти в театральную студию. Зачем ты тратишь время на эту херню?» Ну, то есть, «Я хочу поехать туда-туда». «Зачем ты туда?» Ну, то есть, что бы я ни делал, ну, то есть, это все... Вот, зачем, нафиг, то есть непринятие, зачем ты туда деньги тратишь, там, ну, то есть, и вот это мой папа, я им говорил: «Смотрите, мне не нужны от вас уже консервация, там, мне высылайте продукты, там, да, мне от вас сейчас нужна эта поддержка и уважение, это то, что вот моя потребность сейчас». И я же говорю: «Папа, хоть как-то при всем своем это слышит и дает. Мама нет». Ну, и поэтому не потому, что мама плохая. Она просто живет вот в своем мире и туда не пробиться. Но я так же само видел папу в этом мире. И также видел, что в результате действий моих изменений папа начал меняться. Вот. И у меня есть надежда, что мама может измениться. А может не измениться. Я вообще не знаю. Но у меня нет иллюзии, что я что-то такое сделаю, и вот в ней, что она изменится. Эти изменения должны сами родиться или не родиться. И то же самое это по поводу, наверное, членов алкоголиков у родственников. Ничего вы не можете сделать, чтобы как-то повлиять, смотивировать человека на трезвость. Это только проинформировать. Вообще, есть анонимные алкоголики, будет интересно, можешь пойти. Это то же самое, 10 лет я хожу на собрания, 10 лет приходят новички, и я хожу в разные реп-центры, в наркологии. И вот все время мысль, вот что нужно сказать человеку, чтобы вот он остался. И я помню ненависть, раздражение, претензии к другим людям. Вот они что-то высказывают на собраниях и думаю, ну это же не то, что надо говорить. Вот этот человек точно не останется. Вот, короче, я не знаю, что люди остаются в анонимных алкоголиков. Ну, потому что вот что-то должно в них произойти такое же, как и у меня. Я не знаю, почему я начал делать программу, шаги. Я просто тот человек, как мне сказал мой знакомый, ты не тот человек, на кого бы поставить можно было. Ну, типа, вот приходит человек, типа, этот точно не протрезвеет. А вот этот можно, а вот этот. Вот на тебя бы, Коля, я бы не поставил. И я бы на себя не поставил. Но в моей жизни произошло, чудо. И вот такие, я тоже трепетом отношусь к таким семинарам, осталось чуть-чуть буквально. Потому что это одна из мотиваций была также меня делать программу. Потому что приехали 5 человек, которые двое из них ныне покойны. Трое больше там 10 лет, 12, 13 трезвости. И вот они рассказывали точно так же, как и рассказываю я. Свой опыт выполнения шагов. И я помню мысль, которая была 10 лет назад. Но эта мысль, то что мы сегодня медитировали, она вышла изнутри. Эта мысль звучала так. Если 12 шагов и могут мне помочь, это то, как рассказывают вот эти люди, а не то, как я слышал до этого на собраниях, которые говорили, мы фантазировали на тему выздоровления. Если бы я делал 4-й шаг, я бы так. Если бы я 9-й шаг делал, я бы его так. А если бы я ходил в наркологию... Ну, то есть никто этого не делал. Мы просто делились фантазиями. А эти люди делились опытом. И вот я всегда говорю, моя надежда, может быть, хоть один человек, кто услышит, здесь сидит или в записи, который придет к мысли такой, боже, если это помогло ему, я попробую сделать то же самое, что он. Может, просто даже принципиально докажу, что это фигня, но сделаю, да, и что-то может произойти. Поэтому давайте похлопаем друг другу. И завтра встретимся в 10 утра здесь же.